ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Сегодня мы прочитаем простой стих из Бхагавад-гиты. Бхагавад-гита, глава 4, текст 37. Ядхай дхамси самитхогнир басма садкруте джуна гьянагник сарвакармани басма садкруте дадхам. Как пылающий огонь превращает дрова в пепел, у Арджуна так огонь знания сжигает дотла все последствия материальной деятельности. Комментарий Шрилы Прабхупады. Совершенное знание о своей сущности, о высшей сущности, их связи сравнивается здесь с огнем. Этот огонь сжигает дотла не только все последствия неблагочестивых действий, но и последствия благочестивых поступков также, превращая их в пепел. Существует четыре типа кармических реакций. Реакции, проявляющие себя в настоящий момент, реакции, созревающие, реакции, уже полученные, реакции, которые проявят себя в будущем. Но знание истинного положения живого существа превращает все это в пепел. Когда человек обретает совершенное знание, все реакции, как прошлое, так и будущее, уничтожаются. В Ведах Брихатараньяка Упанишад говорится «Убхи угайвай шитте таратьям рита асадвани». Человек освобождается от реакций как благочестивых, так и неблагочестивых поступков. О магьяна тимирандасья гинанджана шалакая чакшурмилитамина тасма шри намаха шри чайтаньям амабхиштам стапитам ена бхутале своем рупа кадамахьям дадати свападантикам Ванча калпата рубешча, крипа сану рубешча, патитанам парани бью, вешна бью, намо намаха, джая шри Кришна, чайтанья, прабу нитянанда, шри адвайта гададхара, шри васари гора бхакта винда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намасте Сарасвати Деви Гуру Вани Пучарина Мир Виша Шашнава Вади Пашча Тя Виша Катарина. Ядхай Дхямси Самидхо Гнир Басмасад Курте Ржуна Гьянагни Сарва Кармани Басмасад Курте Татхам. Как пылающий огонь превращает дрова в пепел у Арджуна, так огонь знания сжигает дотла все последствия материальной деятельности. Интересно, что здесь Кришна говорит, просто знание. Мы сейчас разделяем духовное знание, материальное знание. А во времена, когда Кришна Арджуне рассказывал все эти вещи, материального знания не было. Поэтому он специфически даже не указывал. То есть тогда все образование было построено на Ведах. Сейчас у нас куча Петровых, Ивановых и Сидоров, которые сделали свою школу, своя система образования, поэтому мы четко говорим, это материальное знание, а это духовное знание. А раньше не было такого. То есть знание, когда люди говорили знание, которое было Веда, другого не было, ни Петрова, ни Сидорова не было. То есть все было Веда, любое знание было Веда. И поэтому здесь Кришна не подчеркивает, что какое-то там трансцендентное знание, просто знание, потому что другого знания, собственно говоря, и нету. То, что называется знанием другое, это не есть знание, это форма невежества. И Кришна говорит об этом в 13 главе. Он объясняет 18 элементов знания, потом говорит, все, что не существовало помимо этого, есть невежество. Очень четко. Сейчас мы живем в такую эпоху, когда все так вот разделено. Это кали, принцип кали, разделение. Это ваше, это наше, это материальное, это духовное. Вот все разделено, а Кришна спокойно разговаривает и они говорят, огонь знания подразумевает, что никакого знания другого не существует еще. кого еще знание это было? Все, вот оно, веды, вот учителя, вот традиции, какое еще знание существует? Это позже, когда уже люди отвергли веды в Кали-Югу, когда они сказали, что что-то такое свое экспериментальное знание, которое основано не на шабда-брахме, не на трансцендентном звуке, который не зашел сверху, а уже когда они, так сказать, это перестали все ощущать, осознавать, тогда как знание? Очень просто через чувство, что нащупали, что увидели, обмерили, взвесили, описали, так сказать, там как-то там, раз по-своему составили, вот такое знание теперь появилось, эмпирическое материальное знание. И здесь буквально в первых фразах комментария Прабхупада объяснит, он говорит, что совершенное знание о своей сущности, о высшей сущности и их связи сравнится здесь с огнем. То есть он объясняет, что за знание имеется в виду. Какое знание сжигает дотла последствия материальных поступков? Вот, вот это знание о природе живого существа, о высшей душе и об их связи. Вот такое знание. То есть знание духовное. И интересно еще, два раза говаривается здесь, что сжигает как благочестивые, так и неблагочестивые поступки, последствия. То есть хорошую карму тоже сжигают. Тогда не печально было бы узнать. Вот. Иногда я думаю, почему преданные так все не ладится. У них не только плохая, но и хорошая карма тоже сгорает. И вообще они ходят неприкаянные, без кармы. Никакой. Ни хорошей, ни плохой кармы. Пытаются, так сказать, это самое, да, нет. Преданные пытаются жить по принципам духовного мира, но в материальном мире здесь приходится, конечно, учитываться. Здесь в духовном мире там все просто, потому что вот Бог и вокруг него все так ясно, все так очевидно. А здесь в материальном мире Бог как причина всех причин, он так скрыт очень, удален. И поэтому он правит через своих представителей, полубоги, даже их мы не видим. Видим только уже проявление полубогов в стихии. Допустим, ветер налетел, дождь, там какой-то что-то еще, какие-то вот такие вот пожары, наводнения. Мы видим уже действия полубогов. Эту Адидаеву мы видим в конечной ее фазе. Мы не видим ни Индры, ни Варуны, никого не видим. Только видим уже стихии эти действия, что-то там они сдувают, закручивают. Смотрел пару дней назад в интернете, там торнадо в Америке, там прям все там, смотри, машины там закручивают, там столбы валят, ну, в общем, страшная такая сила, да, он жух, проходит там это все. Вот. То есть мы видим вот эту всю, все эти вот проявления власти Бога, все эти силы, все эти энергии только в конечной стадии. Вот поэтому здесь люди не догадываются, откуда, что, поскольку они только, вот, только следствие видят, а причина, она им неведома, скрыта. И поскольку люди не получают сейчас такого глубокого образования, образование очень поверхностное, вот, то они пытаются найти все причины тоже в поверхностных вещах, в материальной природе, вот то, что у них подносно, что они видят, туда они пытаются и увидеть причины. Увидят, как кто-то кого-то бьет, значит, вот этот человек, он плохой, и все. А что за причины привели к этому действию, они даже не знают. Может быть, он правильно бьет, кто знает. Вот, то есть, может, так и надо. Вот. Но если мы мыслим очень поверхностно, то мы никогда не можем докопаться до причин всех причин. И вот современная наша жизнь, она такая очень сложная, нестабильная, то есть человечество живет в таком режиме кризиса, который то обостряется, то немножко распадает, то опять обостряется. Вот. И это все происходит от того, что именно где-то в глубине дисгармонии есть. То есть мы живем в обществе, мы живем в космосе, мы живем внутри своих тел. Вот мы говорили, что эти вот три стихии наши обитания называются ади-атма, это вот мой ум и тело, ади-бхута, общество, среда других живых существ, и космос, природа, ади-дайва. И все эти три стихии обитания пронизаны общим принципом, который называется ади-ягья. Ади-ягья — это Верховный Господь, который, в общем-то, он стоит и над нашим телом и умом, он стоит в целом над социумом, как контролирующий все процессы, он стоит над природой, адидайва, над всем. И он адияги, это главный регулирующий принцип всего. И вот адияги обозначает, что мы ко всему должны относиться в духе жертвы. То есть жертва обозначает, что я всегда слуга. Я всегда чем-то жертвую, то есть я всегда что-то, так сказать, посвящаю Богу. Вот. И когда человек относится к своему телу, как к храму Бога, Когда он относится к телам других живых существ, почтительно, знаю, что в каждом из них тоже находится своя душа. Когда он относится к природе, как к божественной, к миру, как к божественному, вот тогда вот эта гармония, она выравнивается на всех уровнях, и для кризиса не существует просто посылки, просто нет. А когда люди вот имеют только такое поверхностное знание о мире, поверхностные вещи понимают, глубин их не понимают, то они, это же не просто вот я не понимаю, как бы для меня этого нет. Знаете, я этого не понимаю, но это для меня есть. Потому что это реальность. Бог реальность, душа реальность. От того, что они знают их отношения, они не перестают быть. То, что я в своей жизни этого всего не осознаю, это не обозначает, что этот пласт реальности перестал быть. Он продолжает быть. Но я совершаю ошибки в этой сфере, в глубинной сфере ошибки. Эти ошибки – это внутреннее сопротивление воле Бога, внутреннее сопротивление этим законам духовным. Оно, хочешь не хочешь, переходит на другие сферы напряжения. Напряжение со своим собственным умом и телом, неправильные отношения развиваются. С другими людьми неправильные отношения развиваются. С миром в целом неправильные отношения развиваются. Это все происходит от того, что во всех этих трех вот стихиях, в которых мы живем, этот принцип адиягия нарушается. То есть адиягия — это Кришна, пронизывающий собой все. То есть он принимает все жертвоприношения. Все жертвоприношения. То есть все, что мы делаем, по сути дела, любая деятельность, она завершается как жертвоприношение. А?
Скажите,
что сказать?
Чтобы не слетели дети оттуда.
Дети, слетать оттуда сверху нельзя. Да. Крыльев у вас пока еще нет, да, поэтому лучше спуститься очень грациозно и аккуратно. Вот. И тут ваши родители примут вас с любовью. Потому что физически залетать наверх опасно. Вот. И то есть я хотел сказать, что Кришна говорит, вернее, что в третьей главе Гиты он говорит, что любая деятельность, она должна совершаться как жертвоприношение. Любая. Ментальная, физическая, социальная, какая хотите, любая, он говорит, любая деятельность — это жертвоприношение. И задачей образования как раз состоит, задача в том, чтобы научить людей вот так жить, по принципу адияги, то есть чтобы любое действие было как жертвоприношение. Мы читали в 4 главе, что йоги, даже у которых вообще ничего нет, они уже полностью достигли отречения, то есть в материальном плане они полностью, так сказать, уже поручили себя заботам этого материального мира, даже они могут предложить в качестве жертвы вдыхаемый воздух. Это вот единственное, что они могут. Да. Вот. А Кришна предлагает даже еще более сложные упражнения. Он говорит, обрати ко мне свой ум. То есть деятельность ума, она может быть в духе жертвоприношения. Это очень сложно. Потому что ум, мы даже не знаем, где он вообще. Мы даже и не видим этот ум. Да. Вот. Поэтому совершать жертвоприношение в уме — это немного сложнее. Вот, и поэтому начинаются все эти вещи с простых вещей, с видимых, то есть на уровне тела, на уровне чувств мы начинаем говорить, вот это, вот так, поклонись, раз, поклонился. Вот, теперь говорят, значит, какие-то другие нам вещи, то есть совершай, учись совершать эти жертвоприношения, начиная с внешнего уровня, постепенно у человека и речь его уже становится как жертвоприношение. Речь жертвоприношения обозначает, что человек не болтает чепухи. То есть своими словами он говорит только как бы вещи благоприятные для других, как Кришна описывает аскетизм речи, он говорит, произнесение слов правдивых, приятных, не беспокоящих других, вот, полезных слов, регулярное постоянное воспевание священных гимнов, это будет аскетизм речи. То есть на всех уровнях нашего бытия, на уровне тела, на уровне речи, на уровне ума, должна совершаться яги. Тогда этот принцип адияги, он сохраняется, и гармония на всех уровнях есть. Гармония обозначает, что человек всегда удовлетворен, и нет никакой предпосылки для кризиса. Никакой предпосылки. У людей сейчас все эти модно, там кризис средних лет, там что-то еще, это обозначает, что человек там дожил до 35 или 40 лет, что-то там он сделал уже, чего-то там достиг, все вкусы испытал, вот теперь у него как бы он не знает, что дальше делать, да, гуна страсти, она не позволяет ему погрузиться внутрь, ему нужно что-то новое. Теперь начинает менять, там новая семья, новая работа, новое то, новое все. То есть это вот угуна страсти, она заставляет человека на поверхности скользить. Вот. А когда человек живет по принципу вот этой вот яги, жертвоприношения, никаких кризисов нет, ни средних лет, ни малых лет, никаких лет. Вот. То есть человек не соприкасается с кризисом как таковым, потому что кризис – это состояние, которое возникает из-за долгого такого постоянного нарушения законов на глубинном уровне, и потом возникают разные сложности. Вот. И когда толпы людей, уже таких вот немножко очумевших слегка, вот на этот мир населяют, у людей появляются разные теории. Они говорят о том, что в мире перенаселение, что вот Земля там пытается с себя лишнее население, слишком нас много и так далее. Вот. На самом деле смысл не в том, что людей много, а смысл в том, что много глупых людей. Много глупых людей. И когда много глупых людей, эти глупые люди совершают, они же не просто глупые, они же действуют глупо, правильно? То есть глупость не просто их внутреннее, так сказать, достоинство, скажем так. Эта глупость у них во всем идет. Что они говорят, они глупости говорят, они глупости делают, понимаете? То есть глупость, она как бы, ну так, очень опасна. Это не просто, что я не выучил урок, не поставил двойку в дневник и все, на этом как бы моя глупость закончилась. Нет. Теперь эта двойка в дневнике, она переходит в то, что я действую как двоечник, понимаете? То есть я постоянно глупости говорю, делаю, отношения строю на глупости. Вот глупо на мир пытаюсь повлиять. Вот то есть глупость, она очень такая разрушительная на самом деле. Вот. И поэтому такое большое количество людей не является проблемой. Проблемой является большое количество глупых людей, глупых невежественных, которые совершают всякие разные такие глупости. И главное их как раз глупость как раз состоит в том, что их образование неправильное. Они не то знают, что нужно знать. А что нужно, это не знают. То есть первое, что нужно знать человек, это кто он такой, свое положение, связь с Богом. Вот это самое главное. И люди, которые живут в гармонии с Богом, это люди, которые, как правило, все имеют. Такая интересная особенность, что они имеют все, но они неодержимы ничем. То есть их ничего не держит. Они могут, допустим, йоги, они могут быть мистическими силами, они могут горы передвигать, понимаете? Они могут большие чудеса творить, на самом деле. Вот, но они ничем не одержимы. Допустим, мы читаем вот эту третью песню Шримад-Бхагаватам, история Кардану Муни и Девахути. Он был утонченным мудрецом. У него были большие мистические силы, которые позволяли ему проявить большие богатства материальные. И когда, допустим, он принял жену, женился, вот, то уже как бы такой простецкий уклад жизни не подходил ему, потому что жена у него была из кшатрийской семьи, которая привыкла, в общем-то, так, ну, к достатку, там, ко всем этим разным роскоши, да. Он сам простой человек в этом плане был, когда он мудрец, брахман, ему ничего не нужно было. Но жена у него, поскольку была из другой варны, варная ниже, ей нужны были все эти вещи. И он, благодаря своему мистическому могуществу, проявил все это. Ну, там, мы читаем какой-то летательный корабль, вообще там какой-то невозможный, да? И все там было, и все было замечательно. Так он как бы изжил часть своей жизни. А потом, когда пришел уже, скажем, другой момент, он также легко все это оставил. Все. То есть, смотрите, он все имеет, но ничем не одержим. Вот почему такое свойство сознания? Потому что он привязан к другому. То есть он с самого начала своей жизни знает, кто он такой. Да, есть какие-то материальные проблемы, какие-то там желания, что-то еще. Это вещи как бы такие изживаемые, транзитные. Пришло, ушло. То есть, ну это как вот, знаете, пришел ребенок в детский сад, чем-то там какая-то инфекция, заболел, там, переболел, 3 дня и прошло, все. А если находимся в материальном мире, значит мы все поражены какой-то инфекцией материальной. Какие-то есть материальные желания, но веды объясняют, что это все вещи, как бы, они изживаемые. Вот. И они, в общем-то, без труда изживаются, если человек правильно действует, если как бы у него в голове установлена правильная система ценностей. Мы слышали такое слово «цель», да? «Цель». Вот слово «цель», оно имеет тот же самый корень, что и целостность, «цельный». То есть целью является стать цельным. Цельным с чем? С чем цельным? То есть есть полное целое. Мы знаем это Парибхаса Сутра, главный стих всех Упанишад. Ом Пурнама Дага Пурнама Дага, Пурна Пурнама Дага Читай, Пурна Ся Пурнама Дага, Пурна Мэла Маши Читай. Это стих, который начинается все Упанишады. И в этом стихе говорится, что абсолютная истина – это полное целое. И какое бы количество частей не исходило из этого полного целого, это полное целое всегда сохраняет свою полноту. Вот, то есть этой полнотой, проявлением полноты абсолютно является и материальный мир, и мы с вами, и различные экспансии Бога, то есть все разнообразие, энергия, это все проявление. Он пурна, он пурна, полный обозначает. Вот, и он является целью. достижение Бога. То есть целью является целостность или единство с Богом. Вот это то, что провозглашается с самого начала. А современное образование и знание, так называемое знание, оно такой цели не провозглашает. Поэтому люди очень, так сказать, ревностно держатся за свою вот такую как бы отдельность. Они страшно боятся куда-нибудь запопасть, с чем-нибудь там объединиться, слиться, хотя, так сказать, человек – существо социальное. Вот. Но в Кали-Юге очень много мошенников, и поэтому люди слышали там, что тут там куда-то попал, там еще что-то, и все, он как бы потерял свою индивидуальность, или там, что у него отобрали, там, и так далее. Вот. То есть люди, в общем-то, они чувствуют свою такую неполноту, и они пытаются найти что-то, что эту полноту компенсирует. Ну, допустим, мы слышали такие вещи, да, что люди говорят, вот ищу там свою вторую половинку, да, что имеется в виду? Имеется в виду, что я мужчина или я женщина, и я по-своему в чем-то я силен, в чем-то я слаб, в чем-то там я ограничен, и вот мне нужна вторая половинка для полноты. Да? И вот теперь, когда мужчина и женщина вместе, говорят, вот полнота, да? И вот эта полнота, скажем, ради этой полноты, ну и создается, по идее, скажем, там, семейная жизнь. Да? Вот, то есть стремление противоположности друг к другу, оно вполне нормально, естественно. Но, к сожалению, люди ищут вот этой вот полноты только на внешнем уровне. Вот поэтому они себя внешне украшают с целью, чтобы вот я как половинка какую-нибудь другую тоже привлек половинку. Ходишь так, говоришь, ну как я вам, как половинка, нормально? Не подойду вам случайно, да? Как? Вот. То есть человек думает, куда ему вот себя как половинку пристроить. Где там вторая половинка, да, с которой я мог бы так это гармонично как-то там соединиться. Вот. То есть на этом внешнем уровне люди в таком как бы режиме постоянного ментального поиска. Вот где там эта вторая половинка идеальная, мне только подходящая, и вот из которой я обрету вот некую целостность, полноту жизни. То есть это, в общем-то, нормальное стремление для живого существа, просто оно имеет как бы ложное направление. Стремление стать цельным, достичь такой цели, оно нормально. Но поскольку живые существа находятся в невежестве, их правильного знания нет, то они вот эту вот цельность свою пытаются обрести исключительно на внешнем уровне. Что вот какое-то несовершенное мужское тело или несовершенное женское тело ищет некой компенсации с другой стороны, вот в надежде, что вот, два несовершенных создадут совершенное. Два несовершенных совершенства не создадут. Совершенство возникает только от контакта с совершенным. Так вот, когда мы начнем понимать на основе правильного знания, что цель – это обрести целостность с Богом, и что Бог – это единственная личность, с которой мы полностью совместимы, и даже в духовном мире многие живые существа, они в принципе несовместимы, и они живут там даже аж на разных планетах именно по причине своей несовместимости, потому что у них и другие вкусы, и взгляды на того же самого Бога, причем освобожденные души полностью. Жители Вайкунхи, они не понимают жителей Галоки, а жители Айодхи не понимают жителей Двараки, а жители Мадхуры не понимают кого-то там еще. И это нормально. Они все разделены. Это чистые души, трансценденталисты. Они друга вообще не понимают. И это хорошо. Понимаете? То есть они живут все по отдельности. Понимаете? И даже во Вриндаване там столько уровней понимания, кто такой Кришна. Вот в этом месте Вриндаване поклоняются Радхе и Кришне как мужу и жене, а в другом месте говорят, это все ересь. Полнейшая, причем одни чистые преданные, другим чистым преданным, говорят, что это вообще все не так. Вот. И это все абсолютно истина, понимаете? То есть многообразные уровни, срезы, грани, как бы так сказать, понимание одного и того же. Вот, то есть со всеми живыми существами, даже со состоянием полноты, мы никогда не приобретем совместимости. Единственная личность, с которой все абсолютно совместимы, это Кришна. И в преданном служении мы будем ругаться до скончания века, понимаете? Чистые преданные будут ругаться до скончания века. Потому что вот это одни чистые преданные, а это другие чистые преданные. И правое крыло гопи знать не желает левого крыла гопи, понимаете? Мы даже понять о них не имеем, кто там какая-то Чандравая, только имя слышали и все. Чистая преданная, вечная спутница Радхарани, а мы знать ее не знаем. Потому что наша школа, это вот Шримати Радхарани, там вся, а Чандравая такая, мы не знаем, понимаете, и ее там все. То есть это говорит о том, что разнообразие
оно на всех уровнях, и какая-то единственная, и все как бы, все разбиты по группам, понимаете? Вот на Вайкунхе так поклоняется, в Мадхуре так, в Двараке так, в Айодхе так, на Галоке так, 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 и все чистые преданные, понимаете? И друг друга не понимают при этом. Потому что они в разных настроениях пребывают. Это нормально. Так вот, сначала нужно, чтобы это все оценить правильно, да, и нормально ко всему относиться, для этого необходимо сначала прочувствовать вот эти вот свои отношения с Кришной, личные отношения. Вот это как бы состояние, единственное состояние полной совместимости. Все остальное уже как бы постепенно выравнивается. Можно понимать, что есть другие преданные, которые всем по-другому служат Кришне, любят Его, и что есть разные религии, и им Бог открывается совершенно по-разному, Бог с ним как хотят. Пожалуйста, это их личный вкус. Сегодня христиане отмечают свою Пасху, так сказать, и Христос им навстречу, и все здорово пускай будет, да? Вот. Но это их понимание, совершенно какое-то исключительное понимание, и мы этого не понимаем, они нас не понимают. Они служат Богу, мы служим Богу, все. Должны быть четкие границы. Никакого, так сказать, вот этого единения глупого быть не должно. Там, давайте все там, да, все, но, так сказать, разными отрядами. Вот, вместе, так сказать, если в каждом отряде свой, так сказать, командир, вот, и мы идем, да. Вот, то есть, самое главное в начале знания, в начале образования, это провозглашается цель, цель. Итак, цель, стать цельным, единым с Богом. И вот это самые сложные вещи. Самые сложные вещи — это в самом начале. Это принцип ведического образования. Самое высокое, самое сложное с самого начала. Чтобы не было никаких иллюзий. И потом, после провозглашения самого высокого и самого сложного, прописывается путь, ведущий к этой цели. Если вы откроете Шримад Бхагаватам, там с первого стиха говорится: «О мой Господь, Шри Кришна Васудева, да? Я приношу тебе свои смиренные поклоны, только благодаря тебе эти материальные вселенные кажутся проявленными, видимых, на самом деле они нереальны, да, подобно тому, как образ огня на воде или там что-то еще, такие разные вещи». То есть с самого начала утверждается абсолютно истина. В стихе номер 2 в Шримад Бхагаватам говорится, что Шримад Бхагаватам выпинывает прочь вообще всякую обманчивую религию. Какую, например, обманчивую религию выпинывает прочь? В те времена не было никаких этих наших измов калиюжных, понимаете? Какую же он религию-то выпинывает? О чем там говорится? Что за такая чхала-дхарма, обманчивая религия, которую выпинул Шримад Бхагаватам? Христос тогда еще не пришел, Будды не было, Мухаммеда тоже. Кого же он выпинывает, Шримад Бхагаватам? Веды выпинывает. Ведическую религию выпинывает, мирскую ведическую религию он выпинывает. Оставляя только чистое преданное служение. Только чистое преданное служение, больше ничего. Потому что все остальное это хорошо, но если человек уже взял в руки Шримад Бхагаватам, это означает, что ему уже это все остальное не надо. То есть Шримад Бхагаватам это уже обозначает вершина, человек находится на вершине. Шримад Бхагаватам это литература для парамахамс. А веды это лестница, вот такая долгая постепенная лестница, которая поднимает людей из невежества в страсть, из страсти в благость. Вот. Для вайшнавов они сразу узнают, открывают и сразу бум, я поклоняюсь Всевышнему, высшей, абсолютно истинной Кришне, Васудеве, и все. Это первое провозглашается. А потом долгий путь, как к Богу прийти. Вот. То есть с самого начала цель должна быть поставлена, она должна быть, как бы, так сказать, очевидна. И человеку всегда легче уже что-то делать, когда он понимает, для чего он это делает. Это вот, как бы, понимание цели, оно с самого начала присутствует. И именно это то, что освещает человеку как бы, путь и помогает ему все сложности преодолеть. Как был такой старый советский фильм «Сибириада» назывался, там про одного дядьку, который вот, рубил дорогу на звезду. Вот, он в сибирской тайге, там, значит, валил там какие-то гигантские деревья, и за него так над горизонтом висела звезда, туда, дорогу на звезду. И вот он там, он понимает, то есть как бы невозможно пройти по этой дороге на звезду, вот, потому что земля это и земля, Сибирь это и Сибирь, вот, а звезда она в небе. Вот, но эта звезда, она как цель, вот, перед ним висит, и он там весь в поту, там, во всем себе отказывая, значит, такая там аскеза сумасшедшая, у него есть цели, мотивированная эта цель, он движется. То есть Кришна это как звезда, он сразу же, так сказать, на небосводе наших сердец помещается благодаря вот этой вот ведической системе, образование, и человек сразу знает, куда ему надо. Вот. Все остальное это уже постепенно, потом, так сказать, выравнивается. И знание духовное, настоящее знание, оно обладает таким удивительным свойством, что оно является источником всех остальных достояний и богатства человека. То есть невозможно даже приобрести какое-то материальное богатство и все остальное, не обладая знанием. Вот, потому что знание — это понимание того, как связаны вещи, как работают механизмы всякие, и грубые, и тонкие, все. То есть не имея знания, человек не может сделать ничего буквально. Вот, поэтому знание является главным богатством человека. И Ману, в Ману Самхите говорит, что самое ценное, что можно дать человеку, это веда. Потому что при помощи веды он достигнет уже сам чего хочешь. Дайте одно, самое главное. Остальное уже как бы потянется. Вот, то есть человек должен обладать ведой. Если он не ведает, то он просто невежда. Все. И вот это как раз то, что необходимо привить любому человеку. Итак, веда – это причина всех остальных богатств. Другая особенность веды, Шукрачарья, это великий мудрец, говорит, что обладает таким удивительным свойством, что когда ее отдаешь другим, оно увеличивается. Такое вот удивительное достояние, знание, когда ты отдаешь его другим, оно в тебе самом возрастает. Это особенность. То есть мы знаем, что если человек просто слушает, примерно он запоминает процентов 20-30 из того, что он слышал. Можете проэкспериментировать. Лекция закончится, потом через полчасика воспроизведите ее полностью. Сколько процентов вы ее воспроизведете?
Два.
Мало. Одним словом, если человек просто слушает, то очень мало запоминается. Если он записывает то, что он слышит, это не намек, но как бы просто информация, вот, запоминается процентов 50. Вот, если он пересказывает другим, процентов 70 всего этого усваивается. И 100% усваивается только тогда, когда он все это на практике применяет. Тогда это все полностью становится уже его знанием. Итак, удивительное второе свойство трансцендентного знания, что оно увеличивается, когда его передаешь другим. Вот поэтому любой преданный, он должен быть обязательно ретранслятором. По меньшей мере, какие-то наиболее ценные вещи мы должны передавать другим, стараться знакомить их. И когда мы это передаем другим, то вот это самопонимание, оно у нас углубляется. Третье свойство трансцендентного знания состоит в том, что оно не является бременем. Например, материальное знание, вот мы знаем, мы все учились, да, что такое экзамены, там что, кто что помнит вообще с этих экзаменов? Ничего. Читаешь что-то, какую-то ерунду. Я помню, как я там сдавал в университете какой-то там научный камень, что-то еще. А я с пистолетом не помню. Ничего вообще. Ничего. Вот, то есть там уже было 2-3 полезных каких-то предмета, все остальное это просто какая-то чушь вообще, полнейшая, никому не нужная, понимаете? Просто какое-то бремя, которое забивает голову. Трансцендентное знание, оно как раз облегчает человека. Такое очень большое облегчение испытываешь. Чем больше этого знания входит в нас, тем легче становится бытие, жизнь. И это вещи, которые так очень легко усваиваются, потому что они имеют прямое отношение к самой душе. Материальные науки, их очень трудно понять, потому что они к душе отношения не имеют. Они имеют отношение вот к этому материальному миру, и здесь так все работает как-то очень сложно. Вот. То есть духовное знание, оно естественно для души, и оно не обременяет, оно будет облегчает жизнь. И последнее достоинство духовного знания состоит в том, что его невозможно отнять, отобрать, потому что оно есть в душе. Это одно из свойств души, чит, знание, оно там есть. По большому счету мы его не приобретаем сейчас, но его пробуждаем. Допустим, если есть какое-то техническое знание, специальное знание. Это знание внешнее, наносное, которое вы приобрели в материальном мире, которое может быть нужно для того, чтобы, построить дом, отмонтировать машину, какие-то такие вот вещи чисто утилитарные. Знание пришло, ушло, оно не является как бы достоянием души. Это просто какая-то такая механическая необходимость для выживания тела в этом мире. А духовное знание — это то, что в нас есть уже. И при помощи этих книг, проповеди, когда мы общаемся с чистыми людьми, мы слышим их слова, это чистая вибрация, шабда брахма, в сердце открывается все это. И происходит ощущение узнавания, что это все у нас было, это просто пробудилось, это все. И для того, чтобы это пробудилось и не забылось, закрепилось, это нужно просто в своей жизни осуществлять, тогда это знание, оно станет нашей как бы уже практикой. И невозможно, это богатство, которое невозможно отнять. И вот Кришна говорит о том, что это знание, оно обладает таким удивительным свойством превращать дрова, как вот огонь превращает дрова в пепел, вот, и дерево, да, как оно твердое, деревяшки, это же вообще структура мощнейшая, не сравнится с этими нашими полимерами, этими такими хрупкими, то есть дерево его очень трудно на самом деле сломать, то есть какие-то там волокна, все это. Так вот, такая сложная структура, она сгорает полностью. Огонь, все, в пепел превращает. А пепел — это просто такая труха уже по воздуху, раз, разлетелась. Вот точно так же трансцендентное знание разрушает саму основу нашего материального существования. Вот. И это знание, оно входит в нас через звук. То есть мы начинаем свои гармоничные отношения с Богом выстраивать через звук. Услышал — повтори. То есть мы знаем из Вед, мы узнаем такую очень важную штуку, что звуку соответствует форма. У звука есть форма. И поэтому мы знаем, что есть некое соответствие между мантрой и янтрой. То есть в каждой мантре, звуковой вибрации, есть некая янтра, картинка графическая, где все эти вот звуковые компоненты, мантры, они приобретают какие-то геометрические такие графические формы, гармоничные такие вот узоры все эти. То есть звук, мантра, он, скажем, имеет форму янтры, и янтра, она является символическим представительством некоего божества. То есть есть Кришна-янтра, есть Симха-янтра, еще какая-то янтра. И за этой янтрой стоит уже непосредственно само божество, сама личность. И мы видим, что когда мы смотрим, допустим, на эти картинки, янтры, они очень гармоничные, да? Они смотришь, и глаза не устают смотреть, потому что там какая-то такая очень глубинная гармония в этих янтрах. И гармония формы, гармония цветов. Вот. То есть очень важно, чтобы наша вот эта вот практика воспевания, она воспринималась именно как восстановление этой гармонии с Богом через звук. То есть мы стараемся повторять Хари Кришна мантру индивидуально или коллективно петь, и это действие, мы знаем, что оно является яги, жертвоприношением. То есть мы в этом смысле как жрецы, священнослужители. А жрецы-священнослужители должны быть очень собраны, очень внимательны, когда они совершают яги. То есть ритуал — это состояние такое, когда человек вот полностью погружен, он очищает все место вокруг себя, вот это ягья кунда там строится, все там благоприятные предметы раскладываются, там все эти мантры. То есть когда место такое очищенное, время благоприятное, значит, сознание соответствующее, ягья начинает, все так гармонично, очень хорошо идет, ты чувствуешь, что Кришна принимает это подношение, вот, что это огонь, это не столько какой-то там огонь, просто химическая реакция, что это действительно агни, язык Вишну, вот, то есть ты чувствуешь себя действительно в соединении, в частности с Богом. Вот точно в таком же состоянии мы должны учиться совершать свою достаточно простую ягью, которая дана всем людям Кали-юги, независимо от их квалификации, нам дан этот процесс воспевания святого имени. И здесь должно быть у нас как раз правильное понимание, что мы делаем. То есть мы восстанавливаем свои гармоничные отношения через звук. Если мы не сможем восстановить через звук, иначе они не восстановятся. Все остальные практики преданного служения, они являются подчиненными в Кали-югу. Вот поэтому здесь любое служение, любая деятельность у нас венчается успехом лишь тогда, когда это сопровождается воспеванием, и когда это все уже только для большого воспевания. Мы ставим божества не просто для того, чтобы пуджу провести. Пуджа — это то, что также приносит удовлетворение божеству, но пуджу мы провели за 10-20 минут, а киртану будем петь 2 часа, 3 часа, сколько хотим, понимаете? Вот вы таких пуджи на 2-3 часа не найдете, нет такой пуджи, понимаете? Потому что это процессы, которые имеют отношение к прошлому окрам, допустим, два пара йоги. Вот, поэтому пуджа это такая, в общем-то, по упрощенному стандарту. Для чего она нужна? Для того, чтобы только усилить наше воспевание, вот и все. Больше ничего не нужно. Вот, то есть, если эта пуджа не сопровождается воспеванием, она даже и не воспринимается, на самом деле, по-серьезному. В прошлом году мы были в Тирупати, и там в одном храме, на этой горе Тирумала, где стоит божество Баладжи, там много разных маленьких храмиков, и мы зашли в один храм, по-моему, храм Нарисимхи был, вот, и там, значит, пуджари, так, собраться на народ там, на даршан, получить даршан божества, вот, и, значит, что-то там принесли, какие-то подношения, фрукты для этого божества. Пуджари все, значит, все это дело забрал, нашел себе там за эту занавеску, вот, разложил все, значит, на алтаре перед божествами, закрыл занавеску, вот, и слышно, значит, что он там уже звонит колокольчик, значит, там мантру произносит, предлагает эту пуджу, вот, а петь некому, люди там, куча индусов, они все, как паломники, с разных сторон приехали, там, из разных штатов, они могут даже на разных языках говорить, не все друг друга, может, они понимают. Чего петь они не знают? Они только знают храм, надо зайти, у них традиция, надо зайти в храм, ну что-то предложить, там, что-то попросить, помолиться, да? Чего петь никто не знает. В Искон только мы пришли, мы уже через 3 дня выучили Нарисимху, и Туласи, то, все. А в Индии этого вообще понятия нет об этом, совершенно. Поэтому, что там делает этот самый жрец? Он включает автоматическую установку. Это вообще уникальная такая штука, такой автобарабан. То есть, если ты такой барабан, там такие колотушки, у него там какие-то 2 тарелки, вот он включает кнопку, и он такая, как драм-машина получается, знаете? Вот и все. И подает вот грохот, значит, все происходит. Вот народ просто стоит молча, смотрит на закрытую занавеску. Когда он там, значит, все предложит, все закончит, потом пуджу он закончил, занавеску отдернул, все там джай, там, это сам, даже не знают, даже не все можно знать, как он стоит на этом алтаре. Ну, джай все знают. Вот, поклонились, там что-то такое, и пошли, да? Киртана нет. То есть единственный шум, который сопровождает, это вот эта вот драм-машина механическая, которая гремит, сопровождает всю эту путь. Или в других храмах, или там где-то драм-машина, стоит один такой печальный человек, и просто за канат дергает колокол, бум-бум-бум-бум-бум, полчаса будет бить по мозгам. Я думаю, я был бы этим божеством, наверное, сбежал бы оттуда. Как надоедает, понимаете? Вот, то есть, и вот, а киртана нет, понимаете? Вот. И поэтому вот это все поклонение, они там ходят по этому храму какие-то вялые, сонные, там все, потому что как бы жизни духовной нет, понимаете. Пуджу совершили, я помню, когда мы приехали первый раз в Джаганатхапури в 95-м году, тогда, так сказать, еще там брахмачарские времена, денег никаких нет, ничего нет, поселились мы в одном храмике Гаудия Матха, прямо напротив храма Искон в Джаганатхапури. Убогонькие такие комнатки, там вообще, ну, там, не знаю, там 50 рупий комнаты, мы там по 10 рупий в день скидывались, там в пятером жили. Такие просто, как, знаете, ну как тюряга, наверное, такие нары просто деревянные и ничего. Все, так сказать, услуги на улице, там под колонкой, все там моешься и так далее. Вот, вот такие вот тараканы сантиметров по 15, там еще. Вот, и те самые, ну там нужно было прописаться у них, вот, там этот... не знаю, это брахмачари, который нас записывал эту книгу, так сказать, гостиничную, пишет, он говорит, там имя, там возраст, что, потом он пишет там занятия, он говорит, там занятия, он говорит, что, типа, ну, видит, что все преданы, говорит, занятия, что, пуджа? Я говорю, нет, он проповедник будет. Второго спрашивает, а ты что, пуджа? Он говорит, нет, проповедник. Он смотрел, и с каждым разом у него так глаза все шире, шире и шире вообще открывались. То есть я думаю, что в храме же только пуджари и все. Больше ничего не надо. Я говорю, а как? И храм такой заброшенный какой-то, зачуханный вообще. Они там спят, не понимают, что они там делают вообще. Один день у них там шмон начался, когда там Махараш приезжает какой-то там, ну, ачарья. Все, они там проснулись вообще, давай бегать там с утра. Ну, такой, знаете, наводить, пыль в глаза пустить, все там, да, марафет наводить, все. Махарадж приехал какой-то, значит, они так все смотрят. Ну, вечером пуджа, никого нет. Опять этот бум-бум-бум-бум. Махарадж сидит один в алтарной комнате, один сам себе читает какой-то там текст. Вот, он божество, ни одного нету. Понятия о какой-то проповеди, совместном киртане, как такового нету, понимаете? То есть, благодаря Шри Прабхупаде, мы в ИСККОН понимаем это все, как бы, что сразу правильные вещи имеем, да? Вот это божество, 15 минут пуджи, там, час киртан, да, вот лекции, значит, надо слушать, да, собрали все это, как бы, какая-то жажда, какое-то понимание. Если вы эти выведете, там почти ничего этого не найдете, понимаете? Почти ничего этого не найдете. Два человека на лекции или один лектор сам себе просто шашку сидит, читает. Это не шутки, я серьезно вам говорю, понимаете? Я это наблюдал своими глазами, когда... А мы говорим, а что за шутка-то? Они говорят, Махарадж приезжает. Я говорю, а понятно, начали там наварить все это, самый порядок. Я думаю, ну, Махарадж приезжает, и вот у них там, ну, этот небольшой мат такой, ну, может быть, там, не знаю, жило в этом храме человек, может быть, там 6-7, которые чисто, ну, с поддержанием занимаются всего этого хозяйства. Я думаю, ну, вечером, наверное, Махарадж приехал, что-то такое, программа там будет. Я же знаю, что такое у нас, по нашим понятиям, да, Махарадж приезжает. Появляются такие приятные, которых уже забыл, как выглядишь, они раз появились, да. А тут, значит, это самое, приехал кто-то из духовных учителей, ни одного человека, ни одного, он один сидит в алтарном, понимаете? Не тараканы, их-то нет в алтарном, тараканы. Вот. И он сидит и шапку себе читает, а они там не знают, что он делает, или они под перепугу куда-то убежали, или не знаю что. Вот. Ну, то есть, Прабхупада уникален чем? Что он дал нам вот эту вот традицию от Господа Чайтаньи, Юга-Дхарму, в наиболее чистом виде и показал, что является основой всего, что храм, пуджа, то все это все как бы нужные и важные вещи, но для чего они нужны? Они все имеют какой-то смысл только тогда, когда это все сопровождается трансцендентной вибрацией, воспеванием. Только в этом случае это все имеет смысл. Храм нужен для того, чтобы было воспевание, харинама, там что-то еще, какие-то программы, нужно только для того, чтобы люди в конце концов приняли воспевание и так далее. Вот, поэтому воспевание джапа, киртан, это деятельность, с которой все начинается, которой все продолжается и которой все завершается. То есть это трансцендентный звук, через который происходит именно выравнивание этой гармонии на самом глубинном внутреннем уровне. В этом смысл трансцендентного знания. То есть трансцендентное знание — это не просто какое-то там знание лежит себе в коробочке. Это знание, оно проявляется в определенном типе деятельности. Вот. И эта деятельность, она должна приближать нас к Богу. Сейчас ничто не приближает к Богу нас так, как трансцендентный звук. Это основа всего. И, в общем-то, наша практика состоит в том, чтобы попытаться стать счастливым через трансцендентный звук. Больше ничего другого нет. Больше ничего нет. То есть все остальные виды счастья в Кали-Югу это, ну, такие формы чувственного наслаждения, которые приходят и уходят. Единственное, источником настоящего счастья в Кали-Югу является этот трансцендентный звук. Через него проявляется все остальное. И поэтому наша практика воспевания — это практика, как стать счастливым через звук. Больше ничего. В этом мы должны упражняться. И для того, чтобы стать счастливым через звук, этот звук необходимо в духе яги. Это санкиртана яги. Индивидуальная Кришна говорит, среди всех видов яги есть джапа. Когда у меня в руках четки, я совершаю ягию. Такая яги. Самая простая, наипростейшая. И при этом наиболее действенная, наиболее могущественная. Вот, то есть, когда мы, допустим, участвуем в Агнихотре, какой будет эффект, мы точно еще не знаем, что там приняли, не приняли. Но когда человек внимательно воспевает святое имя, он сам чувствует этот эффект, понимаете? Он сам чувствует, ему нужно говорить. На начальном этапе человек, пока еще не оскверненное чувство, он может не осознавать, не чувствовать всего этого. Но когда он уже по милости учителя, вайшнава, прочет уже такой трансцендентный звук. Вот теперь этот звук уже становится как бы главным звуком в храме его тела, ума. Ну, есть такой известный баджан, да? Ма-ма-ма-на-ма-ди-ре. Мой ум, мама мана, мама мой, мана ум, мандире, храм. Мой ум есть храм, мама мана мандире. То есть, когда ум и тело становятся храмом трансцендентного звука, если мы не можем всю свою жизнь этим звуком еще заполнить, по меньшей мере 2 часа в день, два часа в день. Лучшее время должно быть отдано Кришне. Если вот эта связь прерывается, то жизнь преданного, она просто под откос летит. Это нить, на которой держится все. Святое имя — это нить, на которой держится абсолютно все. Со звука исходит все. Из звука творится материальный мир, из звука творится духовный, все исходит из звука. То есть все остальные элементы, более грубые, они рождаются из звука. Все, поэтому мы получаем посвящение в трансцендентный звук. И упражняемся, мы не просто там какие-то песенки поем. Давайте вот такую мелодию спели, другую мелодию. Мелодии все там, они, это как, это не мелодии, это рага. Они необходимы нам для, скажем, того, чтобы как-то ум чувствует, испытывает определенное удовлетворение. Но это не единственное, что нам нужно. Вот хороший пример приводил один преданный, что имя святое – это божество, а мелодия – это одежда. Одежды. Одежды важны. Мы делаем, мы хотим, чтобы у божеств были красивые одежды. Но если просто говоришь «одежды», никого не привлекут. То есть нас привлекают одежды на божестве. Вот, поэтому, когда мы участвуем в процессе, мы должны понимать, что мелодия или рага, ритмика, такое качественное исполнение – это то, что как бы от нас вклад. От нас вклад. Но вклад во что? Главное блюдо – это Кришна. Мы его не можем сделать. Он просто приходит или не приходит. Если мы в соответствующем настроении, правильном или не совсем правильном. Вот поэтому смыслом любой яги является вызвать Кришну. Для чего совершаются все эти там ньясы, там мудры, там все эти вызывания? Чтобы он пришел. Когда он пришел, значит процесс пошел. То есть этим мы вызываем своей искренностью, своим настроением, мы привлекаем Кришну. Все остальное — это как бы такой внешний антураж, который тоже должен быть красивым, качественно сделанным, но мы не должны путать одежду с божеством. Они друг с другом существуют, понятно. Вот, мы божества не выставляем без одежд, обязательно божество в одежде, но тем не менее божество — это есть божество, одежда есть одежда. И единство и отличие присутствуют. Вот, поэтому, когда мы занимаемся этой практикой, здесь очень важно помнить о том, чтобы форма не перекрывала содержание. Вот, есть, конечно, какие-то там, нам не возбраняется индивидуальное творчество, какие-то там красивые мелодии и прочие-прочие разные вещи, но здесь тоже есть определенная культура, есть культура гун страсти, шлягеры, которые популярны там аж 2 недели, и потом они куда-то уходят. Вот. А есть классические, так сказать, классическая культура, которую любит Кришна, вечная, вечная, вот, без гун страсти, это такие более глубинные вещи. Вот, ну, я сам не музыкант, поэтому не могу об этом много говорить. Вот, но мы замечаем, что в одних случаях Кришна проявляется больше, в других случаях он проявляется меньше. Вот если мы будем петь там какие-нибудь мелодии «Ласкового мая», там, вот, там «Белые розы», и если так будем все это смотреть, то я думаю, что Кришна здесь будет проявлен по минимуму. Вот, но если мы будем петь это все так, как это все приходит по традиции, культуре, вот, тогда Кришна будет проявляться с большей охотой. Как это ни странно, у него тоже есть свои любимые песни, любимые мелодии и так далее. Вот, и это все только то, что привлекает Кришну. Вот, это как бы, это раги, это одежда. Вот, а входит в них уже сам Господь. Вот поэтому смыслом нашей яги, смыслом нашего знания и образования, нашей целью обрести целостность с Богом, это все, этой целью является обретение целостности через звук. Сейчас это происходит только так. Из этого трансцендентного звука потом происходит все остальное. Прабхупада проповедовал, говорил своим ученикам что-то, но они как бы не сильно понимали философию, потому что они выросли совсем в другой культуре. Вот, тогда он говорил: ладно, вы любите музыку, вы любите играть, петь, давайте будем играть и петь. Вот, они приходили со своими всякими разными дудками, барабанами, там, гитарами, банджо, что хотите. Там целый у них был оркестр вообще. Вот, но это как бы так. А Прабхупада давал главную пищу, он Кришна давал. он там или просто в гонг какой-то стучал, или там на караталах очень просто. И Кришна приходил с большим удовольствием, чем, так сказать, под все эти дудки там, или гитары и так далее. Вот богу не хотели этого, пожалуйста. Он уходил в парк и пел, значит, собирались люди, там начинали танцевать. Это было какое-то экзотическое веселье, экзотическое развлечение такое, какой-то такой космополитичный мегаполис Нью-Йорк, где там перемешаны все нации мира, там это все нормально воспринимается, там нельзя сказать, что там, вот, ну, как-то там, если мы тут пытаемся что-то лякать, что там какие-то русские, там у них такого понятия нет, потому что у них нет того, кто такой американец вообще, там и черный американец, и желтый американец, и белый американец, и все американцы, да. У них нет такого, как понятия, что это славянин, там что-то еще, у них нет такого, в принципе, то есть это такая космополитичная страна в этом плане. Вот именно туда поехал Прабхупада сначала, там, где вот эти все как бы иностранные веяния, они не воспринимаются как иностранные, они воспринимаются нормально, потому что сама по себе нация это полный коктейль, что называется. Вот. И все, и там это нормально как бы прижилось, а потом, так сказать, эта вибрация, она пошла обратно в Индию, теперь она стала как бы модной, импортной, заграничной теперь стала. Харе Кришна стала заграничной. А все заграничное, оно, конечно же, лучше. Мы знаем точно, все заграничное лучше. Вот, и теперь Кришна уже, так сказать, в новом обличии, через белых вайшнавов, вернулся в Индию, и теперь белые вайшнавы обучали индусов петь Харе Кришна, обучали их проводить, так сказать, пуджу там и прочие-прочие разные вещи, там, так сказать, чудо, которое совершил, так сказать, Прабхупада. Харе Кришна. Вопросы?
Скажите, пожалуйста, в каком настроении нам нужно киртан воспевать? Мы должны им наслаждаться или молиться в это время, или медитировать на духовный мир? И насколько важно хлопать во время киртана?
Хлопать можно, только самое главное в унисон хлопать. Потому что, ну как, руки это же музыкальное слово «каратал», что означает? «Кара» — это рука, а «тала» — это ритм. «Каратал» — это металлические тарелочки. Ну, «каратал» — это означает ритм, отбиваемый руками, что такое означает «каратал» слово. Вот, поэтому это музыкальный инструмент. И поэтому нужно, как бы так сказать, поймать ритм и участвовать в этом. Вот. Но только осторожно, потому что есть разные люди. Я знаю одного бхакту, ну, правда, из другого города, так колотит в ладоши, что, ну, что после этих ударов должна кожа вообще лопаться. Вот. Ну, не знаю. Поэтому здесь надо чувство меры соблюдать. Вот. Что касается настроения, настроение яги – вызвать Кришну. Вызвать Кришну. То есть мы стараемся храм сердца своего его пригласить, чтобы он пришел, чтобы он явился. И это обозначает, что мы должны быть слугами. Слуга, зовущий господина. Прабхупада говорил, ребенок, зовущий мать. Такое настроение может быть. То есть чувство определенной внутренней нужды, беспомощности. Оно не должно быть каким-то искусственным, истеричным. Это должно быть естественное состояние. Чем больше в человеке правильного понимания, тем у него правильные эмоции, правильный настрой. Думать о духовном мире, находясь в материальном состоянии, невозможно. Скорее всего, мы будем думать о духовном мире неправильным образом. Мы будем переносить свои материальные понятия на духовный мир. Мы туда все свои, так сказать, холодильники, утюги перетащим в духовный мир. Вот, поэтому нет необходимости сейчас думать. Мы можем читаем, слушаем, что мы воспринимаем. Вот, потому что наш ум сейчас, он уже запрограммирован на материальное мышление. И поэтому думать о духовном мире можно настолько, насколько вот мы это слушаем, не добавляя ничего от себя, что мы услышали, что мы узнали. Вот это станет естественным тогда, когда мы там, скажем, окажемся, вот, или уже будем к этому состоянию приближаться. Вот, до той поры наше думание о духовном мире будет достаточно спекулятивным. Иначе, что мы не должны пытаться этого делать. Вот. Но это должно происходить как бы в традиции. То есть то, что мы слышим, то, что мы читаем, вот, нужно произносить ничего другого. То есть наша задача, как смиренных слуг, вызвать Яги Пурушу, божество, принимающее подношение, и сделать все так, чтобы для него было, как вот если вы пригласили кого-то в гости, вы спрашиваете, а что вы едите, что вы не едите, да? То есть мы изучаем вкус человека и готовим его любимое блюдо. И тогда он приходит, и он очень счастлив, наверняка, если ему понравится, он к нам придет еще, да? Мы так вкусно для него приготовили, он говорит, вот в этом доме особо готовят, я сюда приду еще. То есть нужно постараться понять, чего хочет Кришна, какие ему нравятся мелодии, какое ему нравится умонастроение. Вот. И тогда, если мы это угадали, тогда вероятно, что Кришна станет завсегдатаем на киртане.
Да. Скажите, может ли быть такой диссонанс? Не сочетается современная мелодия с традиционной игрой на караталах? И такое, я часто наблюдаю, такое, мне кажется, возможно, что мы играем на караталах, а поется ведущим современная мелодия, да, и совершенно не понимаешь, как на них вообще играть. Потому что ты полностью уже даже раз, два, три не сможешь никак.
А все очень просто. Значит, вы просто не музыкант. Вот и все. Отдайте караталы тому, кто знает, и он тут же сообразит. Музыкант, он сообразит, понимаете? А если вы не музыкант, вы тут же запутаетесь. У вас сразу в голове, так, мелодия современная, это не современная, что делать? Это просто то, что вы не музыкант, это все. И поэтому расслабьтесь, и не нужно сказать, напрягаться. Отдайте караталы музыканту, и музыкант сообразит. Он знает, что делать.
Понятно.
А? Да.
А можно?
Да.
Вот по поводу культуры киртана, может, вы скажете несколько слов? Многие считают, что очень важно так выкрикивать Хари Бол, Хари... И это как-то, благодаря
это Кришна? Не знаю, как Кришна, меня это жутко раздражает. Я не Кришна, я не могу говорить, что он там чувствует. Когда, сколько я не слушал киртанов, которые поют Прабхупада, духовные учителя, я ни разу не слышал, чтобы они там это все кричали. Но мы не можем, люди, мы же не можем никто намордники одеть, правильно? То есть у каждого человека есть свобода, и моя практика такова, что сколько ни говори, люди делают, что не хотят делать, по большому счету. Поэтому я, как бы, так сказать, расслабился, решил, что себе дороже, что я буду там с ума сходить, там бегать за каждым. Вот. Но по моему глубокому убеждению это не способствует духу киртана. А киртан означает медитация, когда мы погружаемся. А когда какие-то другие звуки, они немножко как бы отвлекают. А почему, допустим, когда мы начинаем кричать там, во время киртана «джай такой, джай другой», для чего это? То есть, когда киртан заканчивается, мы так просим премадхавами, да, что такой-то, такой-то там «джай, джай, джай», да, то есть выражаем почтение традиции, там, великим ачарьям, да. Вот как бы. То есть, в самом процессе мы выражаем почтение этой личности, делая то, что она нас просит. Мы поем Хари Кришну. Прабхупада сказал «пойте Хари Кришну», Господь Читания сказал «пойте Хари Кришну». Следуя им, мы этим выражаем почтение. То есть нет необходимости прерывать киртан всякими там разными джай такой, джай другой во время киртана. Это отвлекает. Не знаю, кого как, меня это сильно отвлекает, например. Вот. То есть какой-то элемент балагана, так сказать, лично по моему понятию. Не хочу никого обидеть, но вот в моем восприятии это так воспринимается. Вот. То есть настоящий киртан должен как бы затягивать все больше и больше вглубь, не отвлекать себя этими вот какими-то балаганными элементами всевозможными. А когда киртан будет закончен, мы всем скажем джай, никого не забудем. То есть вот так мы как бы выразим почтение танца. Но это вот у джая Двайта Свами есть хороший семинар в культурке. В этом году, по-моему, кажется, был какая-то даже резолюция GBC, что-то по этим. Я, честно говоря, еще не читал. Вот. Но просто в киртане очень много всяких разных происходит, таких странных вещей и смешение стилей, допустим, что меня больше всего смущает, когда, допустим, Хари Кришна мантра – это санскрит, правильно? Это санскрит. Вот. А кроме этого есть еще другие в Индии языки, допустим, бенгали, хинди, там еще какое-то. Вот. И у каждого этих языков у них есть какие-то свои фонетические особенности. Да? И, допустим, на санскрите написано «джая». Да? «Джая Радха Мадхава». Когда я слышу «джайо», «киба джайо» и всякое прочее «джайо», вот, с меня шкура слазит. Я не могу это сделать, потому что «джайо» — это бенгальские варианты. Понимаете? Они уже там, я не знаю, в прошлом году чуть со смеху не упал. Везде у них это «о» лезет. Это, ну, как вот у нас эти волжане, они окают, да? Вот эти южные русы, они там говорят. Гуру говорит у них, понимаете? Вот у них гуру говорит, на Волге там все окает, в Москве все акает, в Бенгалии там у них вот это свое, и когда мы поем мантру на санскрите, казалось бы, да, где Харе Кришна, Рама, вот эти все начинают олить, Рамо, там что-то еще, или Джайо вместо Джая. Я, как бы, как лингвист, сразу же теряюсь вообще, потому что я говорю, хотите, на каком языке вообще, давайте определимся. Бенгали так бенгали, вот санскрит так санскрит, хинди так хинди. То есть должна быть культура, понимаете? Как бы это все хорошо само по себе. Но когда начинаются вещи смешиваться, то есть вот мне как такому немножко педанту в этих вопросах, мне как бы внутри очень плохо становится. Вот, то есть я не люблю вот этого, как бы, вот этих всех смешений. То есть я сторонник раздельного в этом плане. Как бы, должна быть четкая культура. Вот, и преданные часто вот, они говорят, а такой-то махарадж что спел? Все, аргумент железный. Вот. Один махарадж спел так, другой махарадж спел. И получается, у нас нет унифицированных стандартов, понимаете? А что делать? Они должны быть. В обществе же унифицированные стандарты. Вот, я уже там с этим, с партизанским воюю, там, у них эта традиция джайо и джайо, там все, я уже люблю говорить, пожалуйста, слово джайо, в нынешнем мере раз в месяц, когда я приезжаю, вот. Джайо оставьте, так сказать, себе под подушкой, вот, потому что на санскрите написано джайо, значит все, джайо радха мадхава, не надо не петь джайо радха мадхава, потому что так разрушается все, понимаете, это мелочевка, но из мелочей становится все, понимаете. Весь мир состоит из атомов, а атом, по большому счету, это мелочи, понимаете. И когда в одной мелочи, в другой мелочи, и получается уже вообще не поймешь что. Последний момент.
У нас как-то тоже было, зимой мы пели, и один кик стал.
Говорите громче, чтобы... Нет, включен, нет?
Включен. Ну ладно.
Один преданный стал петь Харе Кришна, Харе Рама, и Радхи Шьям, Радхи Шьям, Шьяма Шьяма, Радхи Рад.
Я уже сказал.
И что?
Ну, я сказал, что не петь надо просто именно Харе Кришна и Харе Рама. Ну, как мы?
Угу. И чем вопрос?
Ну, правильно я это сказал или нет?
Да, правильно ответили. Не надо петь что... Шьяма, Шьяма, Радхи, Радхи. Это совершенно отдельные вещи. Никто не против, если мы хотим прославить Радхи Шьяму, пожалуйста, давайте споем Радхи Шьяму и так далее. Это есть какие-то важные, посвященные. Но когда мы поем Харе Кришна мантру, здесь это наука, понимаете? Это наука, это технология, все. То есть, допустим, мы читали в 4-й песне Бхагаватам, да, Прабхупада пишет, что вот эти вот очень важно было правильно произносить мантры, там даже какая-то группа, допустим, брахманов поет, и один какой-то из них, особый, так сказать, знаток, он следит за то, чтобы правильно произносить мантры. Там что-нибудь, не дай бог, не тот звук произнесешь, да, и все. Но наш случай, конечно, проще. То есть, если у нас все очень просто, 16 слогов, да, и все, как бы, не такая сложность. Но хотя бы их можно правильно произносить. Уж 16 это в кали-югу мы можем выучить, правильно? Вот, поэтому здесь все несложно, но вот в этих вот простых таких моментах неплохо бы иметь вот какие-то унифицированные стандарты, потому что иначе получается все как что кто в лес, кто под дрова. Это, знаете, раньше, сейчас же все уже ученые при этом, санскрит изучили, правильно? Раньше лектор Ом Агьяна Тимирандасья, он один это мог знал, никто другой не знал. Все, смотреть на него. И один красивый голос такой идет. Сейчас гуру садится и начинается все вместе хор. Так был бы он стройный хор. Знаете, самые безголосые, как правило, обладают наиболее громкими голосами и задают темп свой причем. Я, например, раньше я перед Шримад Бхагаватам произносил эти мантры всегда, это Нараяна, Намаскритя, Нарамчу. Потом я просто почувствовал какую-то, так сказать, или не знаю, или неосознанную провокацию со стороны одного бхакти. То есть четко написано Нараяна, Намаскритя. Слушай, он говорит Нараяна, Намаскритя. Я говорю Нараяна, Намаскритя. Он повторяет, Нараяна, Намаскритя. Говорю, ты не слышишь, что ли? Или специально издеваешься? В конце концов, я понял, что бесполезно вообще. Я теперь уже не говорю этих мантр, хотя они очень благоприятны, и все эти вещи. То есть, говорит что-то один, если мы не можем его поддержать, к чему это вот какое-то там, если начинает эту мантру жевать, Ом Агьяна Тимирандасья на полчаса, и каждый, так сказать, со своей скоростью, со своей громкостью, и там, не поймешь что, понимаете? То есть, это было бы очень здорово. Было делать, давайте делать это качественно, понимаете? А если мы будем это делать качественно, давайте это оставим тому, кто это делает один. По меньшей мере, это будет как-то, ну, ясно. Ну вот, все имеют право на свое слово. На этом мы закончим. У нас еще есть тут минут 15-20. Давайте попоем. Шримад Бхагавад Гита Ки Джай. Шри Прабхупада Ки Джай.